Михаил Веллер.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Наш телефон, а главное наш пейджер, остаются теми же самыми, и сегодня не имеет смысла их называть, и потому что на пейджер мы, наконец, будем отвечать. А то вот он приходит, вот и так. Но я буду опускать обращения типа «Уважаемый Михаил Иванович, ответьте, пожалуйста, на вопрос» и так далее для экономии времени. Когда наш мэр Собянин прекратит рыть Москву? Четвертый год наша красивейшая в бывшем улица Черкизовская вся изрыта. Чтобы подойти к остановке на одной стороне и перейти на остановку на другую сторону, надо идти по доскам. А чтобы от дома 22 корпус 1 спуститься к этим доскам, надо идти по развалинам бывших плит. Когда же это наконец кончится? Спасибо, за что спасибо, Ольга Петровна. Вы знаете, вот у меня на проспекте Мира некоторые куски сейчас очень красиво выложены плиткой. Тот кусок асфальта, который лежал рядом с самой мостовой, самой проезжей частью, не ближе к домам, там широкие тротуары, там такой газончик посередине, а вот этот тротуар у проезжей части, он замощен такой светлый, курортный такой, буквально как в Ницце где-то плиткой, и сделаны такие красивые клумбы, и там вьюнки, и стоят скамеечки. Все это очень красиво выглядит. Но оставляя за рамками то, что время от времени цветочки надо пересаживать, это денег стоит. И что, в общем, на этих скамейках сидеть – это на полпути в газовую камеру, потому что когда по проспекту Мира, особенно в час пик, движется поток автомобилей, то сидеть там можно только по большой нужде. То есть в том смысле, что если люди сидят и ждут троллейбуса, ну тогда еще понятно. Но выглядит красиво. Но, конечно, цветочные ларьки снесли, все это табак, наше главное зло, пиво никому не глотка, книги тоже все снесли, овощи снесли. Снесли все и почти засадили цветами. Это напоминает снос Бастилии. Ровная площадь теперь здесь танцует. Может быть, из Черкизовской улицы тоже хотят сделать что-нибудь необыкновенно красивое. Может быть, в результате там будет станция метро, а кругом сплошные цветы. Но придется, видимо, потерпеть 4 года или больше. Знаете, Господь терпел и нам велел. Но вообще, вот лично некоторым не все нравится в деятельности московского мэра. Вот хотелось бы, в самом деле, чтобы рыли поменьше, а удобство людям было побольше. Но удобство в представлении чиновника и не чиновника разные вещи. Потому что чиновник, он, конечно, может выйти из автомобиля и со свитой пройти, чтобы ему показали, как он хорошо все сделал. Но в общем и целом, можно спускаться по обломкам плит, можно перейти по доскам. И очень даже радостно. Посмотрим, что будет через несколько лет. Вот еще через 4 года пишите нам. А вообще не знаю, до чего даруется. И вот, нынче исполнялось этим летом 100 лет со дня рождения Андропова, а также 40 лет со дня смерти маршала Жукова. Что вы можете сказать о них? Фёдор, я многое могу сказать о них, но об Андропове я не могу сказать ничего такого, что уже не было бы сказано по разным телевизионным программам, которые шли, ну, по-моему, месяца полтора подряд, не так уж давно. Какой он был человек? Мне вот только что запомнилось. Во время войны Андропов был поставлен курировать партизанское движение в Карелии, то бишь на финском направлении, на севере. Ну и вот он надзирал за этим партизанским движением. А кто же в Финляндии будет партизанить против собственного народа, когда, в общем-то, была поголовная такая война? Сначала СССР против Финляндии, потом опять СССР против Финляндии, потом финны двинулись вперед и стабилизировали линию фронта. Таким образом, создавали из выздоровевших раненых после госпиталя сводные такие батальоны, человек по 700, называли партизанскими отрядами, с боем пробивали коридор в линии фронта и запускали этот батальон туда, в тыл, чтобы он всячески вредил финнам. Ну, финны этот батальон чуть раньше или чуть позже окружали и постепенно уничтожали. А товарищ Андропов курировал. А вот то, что он хотел навести порядок, это совершенно всем известно. То, что при нем статус КГБ повысился, это совершенно всем известно. Я прекрасно помню маленькие две строчечки в газете летом 78 года, что комитет государственной безопасности при Совете министров СССР отныне именуется просто Комитет государственной безопасности. То есть он приобрел статус как минимум министерства и далеко не последнего. Вот это он сделал. Но больше всего прославился в народе тем, что попытался навести порядок, когда ненадолгие полтора года пришел к власти после смерти предыдущего старца, простите великодушно. И здесь народ начали отлавливать днем в парикмахерских, в кинозалах, почему вы не на работе и так далее. Но вы знаете, что интересно? В рабочее время люди должны работать, а не сидеть в парикмахерской. Вопрос, а когда им сидеть в парикмахерской, если парикмахерских не хватает, и туда запись за 3 месяца вперед, и перед праздниками такой лом, что можно подумать, в блокаду колбаса бесплатная. Но, тем не менее, он пытался навести порядок, закрутить гайки в хорошем смысле слова, укрепить Советский Союз, надорвался и умер. Что касается маршала Жукова, то здесь я и вовсе не могу сказать ничего нового. Вот памятник ему стоит на Манежной площади. Маршал Жуков был главным из маршалов Советского Союза Великой Отечественной войны. По моему простому разумению, маршал Жуков воевал, ну, в общем, так мог бы воевать любой, с одним только отличием. Жуков действительно обладал чрезвычайно сильным характером, чрезвычайно сильной волей. Он был человек очень жестокий, очень грубый, очень волевой, очень настойчивый. Он норовил согнуть в бараний рог и переломить через колено любого. Ну и в результате, если он отдавал приказ, этот приказ выполнялся. Вот люди гибли или выполняли приказ, или гибли до тех пор, пока другие не выполняли приказ. И вы знаете, с учетом национального характера, иногда мне приходит в голову страшная мысль, что при всей кровавой жестокости Жукова, ну, может быть, иначе у нас воевать не получалось, не знаю. В принципе, этого человека трудно помянуть добрым словом, потому что от него-то добрых слов никто в жизни не слыхал, кроме его семьи, разве что. Но фигура вот заметная. Так, вот у нас что здесь? Вы неоднократно выступали за передачу Курильских островов Японии. Почему вы так думаете и придерживаетесь ли своей точки зрения сейчас? Алексей Константинович Королёв, Челябинск. Что касается Курил? Не всех Курил, а южных Курил. Вот эти 4 маленькие острова. Не все знают, вероятно, что расстояние между территорией, собственно, Японии, ближайшим берегом большого острова Хоккайдо, части вот всей Японии, и самым южным из Курильских островов, забыл, какой южный из южных, составляет через пролив, не помню точно, что-то вроде 20 километров. То есть просто видно тот берег невооруженным глазом. Если посмотреть на карту, то видна гряда этих островов, и она является естественным продолжением Японии. Когда эти острова стали советскими? Когда их взяли, высадившись десантом, наши моряки в 1945 году, причем при этом погибло достаточно много народу, большая часть утонула, потому что океанская волна, высокий накат на берег, какую-то часть десанта побросали прямо в воду, а на людях тяжелое снаряжение, многие утонули и так далее. Ну а дальше дрались японцы-то бойцы. Хорошие, тем не менее, наши это все отбили, то есть это оплачено кровью советских моряков и солдат. Но можно ли сказать, что все, что оплачено кровью чьих-то солдат, является по чести и закону собственностью этой страны? Это значит, если одна страна сильна и хорошо умеет воевать, то что бы она ни захватила, а солдаты в войнах гибнут всегда, то принадлежит ей по праву, потому что это захватили ее солдаты. Вы знаете, много тысячелетий люди так и думали. Как сказал вождь кельтских племен Брен, человек знаменитый, взявший когда-то Рим, до того, как он стал великим Рим, «Мы носим наше право на остриях наших мечей», сказал Брен. Да и в средневековье рыцари полагали, это принадлежит мне по праву меча. Я это взял на меч, значит, это мое. Сила есть право, кто силен, тот и прав. Бог на стороне сильного. Кто в поединке победил, за того и Бог. Но потом люди от этого немного отошли. Дело даже не в том, чьей кровью это оплачено. Дело в том, что я предлагал это неоднократно в конце 90-х и в самом начале 2000-х, когда вся обстановка и в стране, и в мире была совсем иной. А в частности, цены на нефть были совсем иными, когда нефть стоила 12, 14, 16 долларов за баррель, а не 100. В России не было денег. Россия стояла с протянутой рукой и брала в долг у кого только можно. А все эти кредиты МВФ, Международного валютного фонда, они очень чреваты и не только процентами, но соблюдением условий, под которыми даются эти кредиты. А условия иногда идут крайне во вред стране. Так вот, я говорил о том, что ныне военно-стратегическое значение четырех южных Курильских островов, маленьких, каких-то бесплодных, каменистых, где живет несколько тысяч человек на них, на всех, стратегическое положение утеряно, потому что какой Тихоокеанский флот, какая мировая военная держава, какое военное противостояние, всего этого давно не делается. И смотрите, Советский Союз был победителем во Второй мировой войне, а Япония проигравшей. Теперь посмотрите, кто вообще пользуется чьими магнитофонами, диктофонами, телевизорами, я уж не говорю про автомобили с правым рулем. Японцы выиграли экономическое соревнование в одну кассу. Японцы вырабатывают товаров больше, чем мы. Они лучше, чем мы. Их, понимаете, промышленность, их технологии гораздо продвинутее наших. Что мы имеем с этих Курильских островов? Ничего, кроме головной боли. Это здесь что еще главное? Если бы эти острова в дальнейшей перспективе, ну, на ближайшие 200 лет, продолжали бы быть российскими, не было бы никакого разговора. Но в перспективе, к нашему величайшему прискорбию, насколько я понимаю, Дальний Восток и Приморье России потеряны. Они будут российскими еще 25 лет, а может быть еще 70 лет, а потом они по факту станут китайскими. Потому что во всей Сибири живет что-то около 7 миллионов человек на этой гигантской необозримой территории. И людей там становится все меньше. Раньше люди ехали на севера, на востоке на заработки, потому что шел коэффициент, шли полярные надбавки, по 10% от оклада росло каждые полгода, раз в 3 года отпуск оплачиваемый, любые билеты, а отпуск двухмесячный. Человек работал 2,5 года, а потом полгода мог кататься по стране, как богатый. А потом, поработав кто 6 лет, а кто 20 лет, он уезжал на запад, на материк, как это называлось, покупал где-то домик или квартиру, машину, садик, то все, и жил как нормальный на нормальной работе. Но больше туда на заработки практически никто не едет, что там зарабатывать. Да там и делать нечего, все скукожилось. А китайцы инфильтруются через границу. Понимаете, если мы возьмем по Приморью, Дальнему Востоку, российско-китайскую границу, там против 1 миллиона русских 100 миллионов китайцев. Повторяю, против 1 миллиона русских 100 миллионов китайцев. И они инфильтруются на российскую территорию. Еще по всем тем новым договорам они могут создавать свои предприятия, обрабатывающие, и они вывозят сырье, и они торгуют. Овощи они выращивают. У нас под Москвой это китайцы выращивают овощи. Что там будет о Дальнем Востоке? То есть мы это теряем, потому что край безлюдит. Он приходит в запустение. Я это видел своими глазами. Так вот, если по факту через 100 лет Россия не увидит Курильских островов как своих ушей, дай бог, чтобы Россия сохранилась в целости, то имело смысл в конце 90-х Курилы отдать японцам на одних условиях. Под большой, очень большой кредит, большую, очень большую материальную компенсацию, и лучше не деньгами, а техникой, станками, средствами производства, технологиями, чтобы они заплатили за эти 4 острова. И они бы заплатили, потому что это вопрос национальной гордости, вопрос традиции, истории. А кроме того, мы бы сдали японцам определенные предприятия и земли в концессии, а другие предприятия и земли сдали бы в концессии южным корейцам, потому что они тоже развиты, потому что они стремятся догонять Японию со своими телевизорами и прочими транзисторами, и потому что японцы и корейцы традиционно ненавидят друг друга, чтобы они враждовали и в этой вражде апеллировали к Москве. Но и японцы, И корейцы не любят китайцев. Японцы их ненавидят, а китайцы ненавидят японцев, а корейцы их побаиваются и недолюбливают. И таким образом они были бы нашими союзниками против китайской экспансии в наше Приморье и на наш Дальний Восток. Вот что я имел в виду. Сегодня этот разговор лишен какого бы то ни было смысла, потому что нефть стоит $100 за баррель, потому что деньги из России сотнями миллиардов угоняются в Западную Европу и в США, потому что что из Японии не возьми, все равно украдут. Сами знаете, кто надо. Так что человек сегодня отдавай, не отдавай, вы знаете, все это уже не имеет никакого значения. Сегодня я этого не говорю. Так, вот вопрос. Ага. Вы затрагивали интересную тему в одной из радиопередач о системном качестве русского народа. Что вы имели в виду? Надежда Александровна Кордобовская, Тула. Большое спасибо. Чрезвычайно интересный вопрос. Я имел в виду следующее. Приблизительно 100 и 140 лет назад, когда возникла социальная психология как наука, вот на рубеже 20 века, люди полагали, то есть ученые считали, что государственное устройство любого государства проистекает из национального характера его народа. Вот каждый народ в силу своей психологии, ментальности, традиции и так далее создает государство под себя. Не потому, что вот люди делают именно так, как они хотят, а вот именно так, как по их сущности получается. И приводили самый главный пример. О том, что Авраам Линкольн вообще-то никогда не собирался освобождать негров. И более того, в частном письме писал, что это будет величайшее несчастье, если неграм предоставят на тех же местах те же права, что белым, это уравнивание совершенно невозможно. Полагали, что негры должны уехать обратно в Африку, в страну специально для них созданную, которая от слова «свобода» называется по-русски «свободия» или «страна свободы», «Либерия» она называется. То есть ряд американских предпринимателей за небольшие в сущности деньги купили кусок африканской территории, заключили договор с рядом африканских мелких вождей и полагали, что вот можно нанять пароходы, дать людям денег, и те американские негры, которые уже 200 лет, допустим, жили в Америке, они христиане, их родной язык английский, они пропитаны европейской культурой, европейскими традициями, религией, вот они уедут обратно и там создадут, где раньше жили всякие дикари и каннибалы в каменном веке, культурное цивилизованное государство, потому что они уже окультурились. И действительно, наняли корабли, и туда уехали тысячи людей, что-то за счет государства, что-то за счет меценатов. И в результате в Либерии образовался совершенно людоедский режим. И в результате приехавшие мгновенно обратили в рабство местное население. И в результате уже в конце 20 века оказалось, что там такая страшная коррупция, что там занимается людоедством чуть ли не президент республики. И что все, что Либерия и умеет, это торговать своим флагом. То есть, если оно зарегистрировано в Либерии, то должно платить самые минимальные налоги. Поэтому масса судов разных стран ходят под флагом Либерии. Вот не получилось ничего, потому что, ну, что-то характер не тот, вы понимаете, все-таки характер не тот. Итак, что такое система? Система – это нечто, что устроено больше, чем из одного элемента. Вот, например, любой металл можно считать системой, созданной из элементарных частиц. Вот электроны, вот протоны, вот нейтроны, вот не собраны в атомы, а эти атомы определенным образом в молекулы. Вот эти молекулы вместе и образуют какой-то металл, например, медь. У меди совершенно определенная молекулярная структура. Если ты оттуда один электрон прибавишь или убавишь, ну, во-первых, это не получится, но если сделать, это уже будет не медь. Итак, мы берем медь, мягкий металл, 9 частей, и берем олово, другой мягкий металл, одну часть, и сплавляем их вместе. И у нас получается бронза, твердый, хрупкий, знаменитый металл. Если мы добавим больше меди или больше олова, у нас ничего не получится. Этот сплав будет или мягкий и никуда не годный, или хрупкий и рассыпающийся. Добавлять надо 9 к 1, причем там с какими-то десятыми и сотыми, что знали когда-то прекрасно все специалисты, правда, специалисты сейчас, наверное, знают. Или, то, что я говорил, самый простой случай системы. Вот возьмем мы аморфную толпу людей. Вот они собрались на пустыре, и кто в лес, кто по дрова. Приезжает, допустим, 30 человек ОМОНовцев, лупят их дубинками и делают с ними, что хотят. Потому что ОМОНовцы здоровые, обученные, владеют приемами и так далее. Берем мы эту толпу, и мы ее хотя бы один месяц обучаем. Мы обучаем ее ходить строем. Мы даем первой шеренге щиты, а остальным шеренгам копья. Первым рядам покороче, а чем дальше, тем длиннее. Мы делаем македонскую фалангу, которая действует 5000 человек как единый механизм. Вот страшная такая стена, закрытая щитами, из-за которой дергается какой-то лес копий, потому что 7-8 рядов подряд эти длинные свои копья, сористые 6-метровые, тычут перед щитами. Фаланга сметает все на своем пути. Вот это отличие системы от аморфной толпы. При этом щитоносцев, копий длины для первого ряда, копий длины для второго ряда должно быть определенное количество. И так мы возвращаемся к людям. В любом народе есть люди ленивые и трудолюбивые, честные и жуликоватые, благородные и подлые, умные и идиоты, самые разные. Но они находятся в разных народах немножко в разных пропорциях, понимаете? И вот когда одна пропорция получается одно, а когда другая пропорция получается другое. Кроме того, есть народы более пригодные для какой-то конкретной деятельности. Например, древние римляне пальму первенства в культуре, во всех искусствах открыто отдавали древним грекам, которых открыто же называли своими предтечами и своими учителями. Что касается древнегреческой литературы, драмы, искусства ткачей, зодчих, да, собственно, пантеона богов и так далее, все это римляне брали у греков. Кое-что у этрусков, но это же больше по военной части. Римляне говорили, что у любого народа свой талант, вот талант римлян – это управлять другими народами. Что римляне – лучшие воины, но не поодиночке, а когда они организованы в когорты и легионы. Потому что среди любых дикарей есть здоровые бойцы, которые один на один выйдут с кем угодно. Вот как организованная армия римская была лучшей и римляне были лучшими в мире администраторами. Вот у другого народа таких администраторов не было. Вот это всегда относилось ко всем народам. И когда в России человек, нормальный, мы его все знаем, наш кореш, становится чиновником, вдруг оказывается, что он не может быть чиновником, он плохой чиновник. Проходит несколько месяцев, я уж не говорю 2 года, и ему делается глубоко наплевать на то, что он делает. Он живет в мире своих бумажек. Все его интересы становятся чисто корпоративными. Как угодить начальству? Как поступить так же, как поступают окружающие? Сказано расширить департамент, расширить. Сказано экономить расходы, сэкономит. Сказано украсть и передать наверх. Украдет и передаст наверх. И вчерашние друзья ходят к нему и плачут, и говорят, да что же это такое, а он разводит руками, ну потому что он не пригоден к этой деятельности. А вот на своем месте был отличный, знаете ли, парень. Вот когда-то Дон Кихот освободил каторжников. Каторжники были несчастные такие, влачились по каменистой дороге, гремя кандалами, тощие, голодные, обожженные солнцем. И бродячий рыцарь Дон Кихот, значит, отогнал их в стражу, их освободил. Каторжники оказались последними гадами. Они забросали его и Санчо Панса камнями, они стали над ними насмехаться. То есть они правильно были загнаны в каторгу. Ну, конечно, жалко их было, освободили, а оказалось, что гады. Так вот это к тому, что когда человек несчастен, его всегда жалко. Из этого еще не следует, что каждого человека, которого жалко, можно наделять властью и сажать, допустим, в чиновники, потому что потом будешь над ним рыдать. Я говорил неоднократно, когда человек абсолютно русский, Романов, Петр Алексеевич, царь, великий реформатор, рекомендовал брать чиновников из немцев, из голландцев, из шведов. Он никогда не был русофобом, он просто полагал, что из них гораздо лучшие чиновники, более исполнительные, аккуратные и менее вороватые. Хотя воровать немцы на Руси учились, но все-таки от русских отставали. Так вот, нечто в этом системном соотношении в России таково, что люди умные, талантливые, трудолюбивые и честные, которые есть и которых много, никак не могут пробиться наверх, никак не могут толком реализовать себя. А люди подлые, в сущности бездарные, они как раз проходят наверх, и вдруг оказывается, что это они не дают дышать тем, которые умные, талантливые и могут приносить пользу. Понимаете? А когда умные, талантливые уезжают куда-то там, в Германию, в Америку, они отлично работают совершенно. Они добиваются больших успехов. Они открывают там какие-то ВКонтакте и Фейсбуки. Они делаются миллиардерами. Они что-то изобретают. Они бы могли и здесь, а здесь что-то не очень. Уезжают ученые, делаются нобелевскими лауреатами. А вот при советской власти у нас были нобелевские лауреаты. А сейчас остался Алферов один. Дай бог ему здоровья. Вот это я имел в виду под системным составом народа. Может быть, у нас нужно чуть-чуть, на 0,5% убавить подлецов. Может быть, у нас нужно 2% прибавить людей, которые привыкли за себя отвечать. Вот то, что было, скажем, в Америке на Диком Западе. Вот это я, вот это мое оружие, попробуй тронь. То, чем были когда-то в России казаки. Может быть, человек, который, помните, была история, он взял в заложники кого-то в каком-то банке, каковой банк его цинично кинул. Вот у человека было там заработанные, скопленные там за всю жизнь несколько сотен тысяч долларов, и у него их, ну, просто банк цинично отобрал. Он пришел, взял заложников с ружьем и сказал, что пока не это, так не это. В результате ему отдали деньги. Я не знаю, чем кончилось дело, посадили либо нет. Но если бы так поступали все, мы ни в коем случае не призываем к экстремизму, ни в коем случае. Но если вот предположить в романе, что если бы так поступали все, то нечестных банкиров не было бы. Потому что как только банкир бы кого-то обманывал, ему бы оставалось в жизни только одно – бежать на край света и скрываться там всегда, делать пластическую операцию и жить по чужим документам. Вот, может быть, у нас таких людей немного не хватает. Так что люди самые разные, в том числе самые прекрасные. Но собираясь до кучи, что ты с ними не делай. Через 20 лет они организуют из себя диктатуру воров. Вот ужас просто какой-то. В Думу внесены законы о запрете мата и запрете иностранных слов. Да уж не свежая новость. Как запретить мат в жизни? Ну, под страхом смерти. И как очистить язык от уже прижившихся иностранных слов? Галина Сергеевна, Санкт-Петербург. Ну, сначала о законах. Вы знаете, законом можно карать за сквернословие в публичном месте. И такая статья даже есть и всегда была. Но почему-то за мат в общественном месте сажали очень мало кого и очень редко. Как-то к этому относились снисходительно, хотя при желании всегда можно было впаять 2 года. Вот что касается употребления мата в искусстве, а более всего это в театре. По-моему, это категорически недопустимо. Мне представляется, что это никак не соотносится с традициями народа, культуры страны, с представлениями о добре и зле. И когда, понимаете, юные актрисы произносят со сцены те слова, которые вообще предназначены для ругани в мужской компании, для коротких команд в бою или в работе, там это оправдано. Но юные актрисы со сцены, хочется и рот вымыть с мылом, отшлепать ремнем и велеть больше никогда так не делать, понимаете? Здесь я совершенно согласен. Вообще запретить мат невозможно, потому что в чем сущность мата? Условное слово мат. В любом языке есть табуированные, то есть запретные слова. Дело в том, что любое явление, любой процесс, он стремится к усложнению. Грубо говоря, это один из аспектов эволюции. И вот усложнение социума – это введение системы императивов и табу, то есть приказов и запретов. Пока в социуме нету приказов, то есть законов, обязательных к исполнению, и запретов, то есть законов, которые говорят, чего делать нельзя, потому что за это жестоко карают. Социума не существует. Есть какая-то аморфная толпа, где кто в лес, кто под дрова, а потом самые здоровые оказываются бандитами и в качестве закона вводят свои понятия. Вот начинается структуризация социума. По понятиям уже хоть можно как-то жить. Например, половину пайки отдавать пахану, а то убьют. А вот если ты ему отдаешь и закон не нарушаешь, то тебя не трогают, и тебя даже блатной может защитить, если по закону ты прав. Вот самые примитивные такие уголовные законы. Так вот, язык – это тоже живой процесс. Язык тоже стремится к структуризации, а именно, есть слова высокого стиля и низкого стиля, ну, не говоря о грамматической дифференциации, подлежащие, сказуемые, члены предложения второстепенные и так далее, и так далее. И вот в этом языке такая огромная палата дворцовая, есть небольшая запретная кладовка и ключ – синяя борода. Жене дал, но велел кладовку не открывать, потому что там запретные слова. Это означает, что в языке есть две сферы – открытая и закрытая. Открытая – это всегда, а закрытая – это на всякий случай, в некоторых случаях нельзя, но если очень хочется, то можно. Это выражения, которые употребляются в экстремальных ситуациях. Когда нужно выразить всю полноту чувств, например, тебе неожиданно на работе на ногу уронили рельс. Ничего цензурного нормальный человек при этом из себя не изречет. Из него вылетит матерная тирада для того, чтобы максимально выразить свои эмоции. Или, если послушать записи радиопереговоров летчиков-истребителей в бою, там кроме мата практически ничего нету. Потому что мат крайне многозначен. Это как джокер в покере. Одно из всего нескольких матерных слов в зависимости от контекста может обозначать абсолютно все, что угодно. И адресат, к которому эта речь обращена, в зависимости от контекста и интонации, отлично понимает, что ему сказано и что надо делать. То есть концентрация информации на единицу фонемы, она в мате максимально нагружена. Вот из всех языковых пластов мат – это семантически максимально нагруженная часть языка, выражаясь филологически. Если отменить языковую цензуру, ну, что на Западе во многом сделали уже 50 лет назад, сначала во Франции, после студенческих волнений 68 года, то окажется, что запретных слов просто нету, что те слова, которые были запретными, они точно такие же, как все остальные. Они потеряли свой смысл. Так что запретные слова будут существовать всегда, будь это нехороший человек редиска, как в знаменитом фильме, или как-нибудь еще. Что касается иностранных слов, ну столько уже говорилось о споре славянофилов с западниками, цитировался Пушкин, Шишков, прости, не знаю, как перевести там слова «жилет», «панталон» и «фрак». Все слова не русские, понимаете, как это скажешь иначе. Но любой язык должен сопротивляться чужеродным заимствованиям, иначе чужеродные заимствования его затопят. А из этих чужеродных заимствований то, что языку необходимо, язык все равно отберет сам. Так что закон, конечно, достаточно примитивен, но рациональное зерно в нем есть, потому что от слова «мерчендайзер» меня, безусловно, крючит. Я его долго учился выговаривать, но ненавижу до сих пор. Но я не говорю про топ-менеджеров, сити-менеджеров, парадигму, дискурс и прочие совершенно замечательные слова, которые придают ученость разговору. Скажем, «инновационная экономика». Инновационная экономика – это крестьянину, чтобы собрать урожай, его сначала надо посеять в землю, сначала надо затратить труд и семена, а потом собрать урожай. Вот они это называют инновационная экономика. То есть для того, чтобы ездить на автомобилях, нужно сначала построить завод, выкопать котлован и так далее. А для этого нужны определенные деньги, чтобы нанять рабочих. Это ясно любому идиоту. Вот они это называют инновационная экономика. Это значит, та, которая есть, это дикарская экономика, собирательная. Вот что нашел, то тянет в рот. Вот нефть нашли, газ нашли, этим торгуем и качаем, как дикари, да? А вот если надо что-то делать, надо всегда сначала что-то вложить. Вот это инновационная экономика. Я бы отменил это слово вместе с теми, кто пудрит мозги народу. Вот примерно так. Так. О, какой длинный вопрос. Почему же все-таки распалась и погибла Римская империя, если она была такая могучая и хорошо организованная? Она же всегда была сильнее варваров. Почему вообще погибали могучие государства? Евгений Хабаров, Калининград. Вот это вот тема для отдельной серьезной лекции. Понимаете ли, все в жизни делается примерно так. То влево, то вправо. То влево, то вправо. Вот так улитка зигзагами ползет к пище, которую чует. Она ползет зигзагами на всякий случай, чтобы чего-нибудь не упустить. Или вот рычаг, которым некий условный правитель регулирует процесс в государстве. Вот этот рычаг, например, сейчас перекошен вправо. И он его начинает выправлять в срединное положение. И когда рычаг поднимается до срединного положения, инерция огромного государственного механизма такова, что он продолжает двигаться влево и влево и влево и ложится на левый край, а все уже говорят, черт знает, что делается, направо давай. И тогда вот этот правитель, единый или общегосударственный, давит направо, рычаг доходит до середины, мгновенно проходит середину и давит в правый край. Но при этом судно вот этими зигзагами влево-вправо все-таки движется вперед. Вот так движется прогресс. Вот так происходит все в истории. Потому что первейший закон Вселенной, всей природы – это изменение. Изменение – это значит, что-то вот сейчас, хоть на миг, не так, как было до этого. Без этого нет самого существования, ни времени, ни пространства, ничего нет. Вот через миг что-то не так, как было миг назад. Итак, вот есть два маленьких государства друг с другом. В чем может произойти изменение с геополитической точки зрения? Они могут слиться. Вряд ли добровольно одно так или иначе завоюет другое. А если их пять, тогда одно сначала завоюет второе, укрупнится, потом третье, и в результате возникает из множества всяких клочков огромное государство. При этом погибает масса людей, льется масса крови, поля приходят в запустение, один разор. Зачем это делается? Не зачем, а почему? Такой закон природы. Но когда все это государство объединено, то в нем оказываются излишки денег и рабочего ресурса. Потому что пирамида власти не хочет работать сама, гнуть спину на полях, зато хочет, чтобы ее развлекали. И тогда находятся деньги на науку, на искусство, на изобретение и так далее. Люди, которые не жнут, не сеют, не пашут, не куют в кузницах, не строят стены, делают что-то необязательное, но в результате они придумывают, как работать рациональнее, как быть умнее, конструируют необыкновенные машины и прочее. Они бы этого никогда не сделали в своих маленьких разрозненных государствах. И вот это огромное государство расширяется до крайних пределов, как, например, Римская империя. Ей уже некуда было больше расширяться, потому что она была от Гибралтара до Аральского моря. Она была от Шотландии до Сирии. То есть это было нечто, что трудно себе просто сейчас представить. И там все было необыкновенно организовано. То есть были прекрасные мощеные дороги, которые и сейчас кое-где существуют, где их не разбили. Эти дороги, которым 2000 лет, по этим дорогам со скоростью в 40 км в день двигались римские легионы, и с гораздо большей скоростью двигалась почтовая эстафета. И вообще там, знаете, строительство было на таком уровне, дома с подогреваемыми полами, и медицина, развитая архитектура и прочее, прочее, прочее. Когда она достигла совершенства, то поскольку изменение – это закон природы, я повторяю, она могла только начать распадаться на части. Никакого иного изменения здесь быть уже не могло. Вот это относится к любой империи. Если мы возьмем историю Европы, мы ее получше знаем, чем другие, то мы увидим, как Римская империя в лохмотья рассыпалась. А потом эти лохмотья стали собирать обратно, и Карл Великий попытался воссоздать Великую Германскую империю римского народа или Римскую империю германского народа, а потом это опять рассыпалось на куски. Германия рассыпалась на несколько сотен крохотных княжеств, а потом она собралась воедино. Так вот, Россия, которая была когда-то самыми разными княжествами, царствами, от совершенно дикой Камчатки до совсем другого западного государства, славян, украинско-польско-литовского, вот она собралась в результате Москвой в нечто абсолютно единое. Если бы когда-то великому князю Ягайло сказали бы, что он будет в одном государстве с какими-то беками из Самарканда и вообще с китайцами откуда-то оттуда из Аби, он вообще мог и не знать о существовании таких людей, а вот собрался. И вот когда все оно собралось, оно должно было начать рассыпаться. Оно рассыпалось в марте 1917 года, сразу после свержения царя и февральской революции. Оно рассыпалось, и Керенский метался по всем этим отпавшим окраинам, умоляя подождать осени, учредительного собрания, которое утвердит. Но вместо этого большевики устроили Октябрьский переворот, и через несколько лет после гражданской войны в крови, железной рукой, но собрали империю обратно, но уже на других законах. А в 91-м году империя опять рассыпалась, а сейчас опять имеются некоторые тенденции к собиранию земель. Вот эта вот геополитическая пульсация, она была свойственна царствам, государствам, цивилизациям всегда. Было уже много цивилизаций. Тойнби насчитывал, великий ученый Тойнби, до 20 цивилизаций. Наша отнюдь не первая, и будем надеяться, что наша не последняя. Так что, если сейчас период рассыпания, то поделать здесь ничего нельзя. Ну, вы знаете, в этом есть свои прелести. Это для человека приятнее, чем завоевывать чужие царства путем лишения собственной головы. На этом сегодня у нас все. Всего самого доброго. Всем до свидания.